«Новая жизнь». Беседа номер 197. Здравствуйте, спасибо за то, что вы с нами. В эфире «Новая жизнь». Цикл учебных бесед с старым доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуй, Лайтман.
Здравствуйте.
Здравствуй, Ницца Мазоз.
Здравствуйте.
И сегодня мы хотим научиться вместе с вами у Рава Лайтмана, как можно построить нашу жизнь и все связи между нами, все системы взаимоотношений, как можно возвести это на новый уровень, новой жизни, лучшей жизни, более теплой и солидарной, чтобы мы просыпались утром с улыбкой на лице и почувствовали, что нам хорошо, что нас любят, что мы любим, и что наша жизнь стала жизнью прекрасной. Тема сегодняшней беседы с Равом Лайтманом в рамках связи между людьми — это главное, естественная, эмоциональная, интимная, наиболее близкая связь и влияющая на все, что у нас есть в жизни, это связь супружеская. И мы хотим в нашей беседе сегодня научиться, как можно создать лучшую супружескую связь, лучше, чем есть сегодня. Мы видим, что людям сегодня не удается наладить связь в семье, и мы будем очень рады научиться у вас, как это делать. И придать этой связи значение не только связи семейной в рамках взаимоотношений в доме с моим супругой, чем-то, что усиливает мою жизнь и придает ей совершенно новое значение, улучшает мои возможности связи с людьми. Это наша специальность, и это то, чему я хочу научиться у вас. Ницца, ведите нас в курс дела.
В общем, да, мы хотим поговорить о создании супружеских отношений. Не о существующих уже отношениях, которые мы постоянно хотим улучшить, а первые шаги, этап, когда два человека встречаются, и между ними что-то происходит. Издается очень много книг, фильмов, проводятся исследования о том моменте, который называется «падение во влюбленность». Два человека встречаются, и словно бы какое-то волшебство, колдовство, вдруг какая-то сила связывает их, словно какая-то стрела попадает прямо в сердце, и что-то начинает происходить. Относительно этого вопроса мы всегда в поиске. Даже когда мы уже это испытали в молодости, все равно есть всегда в желании найти ответ. И так много раз он то появляется, то исчезает, то нам кажется, что связь эта неверная. Существует большая путаница вокруг этого дела. И мы очень хотели бы, чтобы вы объяснили нам это ощущение, что это за влюбленность такая. Первый вопрос, он личного характера. Вы были когда-то влюблены? Влюблялись?
Каждый может сказать, что это происходило с ним много раз. Но когда это происходит много раз, это правильно или нет? Сколько раз это может быть? Или, может быть, каждую весну человек обновляется? Я думаю, что мы должны различать в нашем подходе к связи между людьми уровни связи. Прежде всего, на уровне неживой, растительной и животной, как мы видим, как это происходит. Это происходит согласно возможности между ними войти в связь. На неживом уровне это согласно плюсу и минусу в разных материалах, как они соединяются между собой, согласно свободным электронам, которые вокруг атома, валентности. Между растениями мы видим это либо за счет животного мира, через пчел и так далее. И есть у них возможность войти в связь физическую, насколько они чувствительны к этому, насколько они улавливают то, что находится в воздухе, там, пыльца или земли, как это передается. Или как у рыб это может быть с помощью птиц или с помощью того, что они выделяют в воде. Но мы видим, что оба должны быть к этому готовы. Особенно это у животных мы видим. Есть особый сезон, период, там они встречаются, и они выбирают наиболее подходящую пару. Это согласно тому, что они видят на запах, чувствуют, пробуют мочу на вкус. И каждому, исходя из этого, понятно, они подходят друг к другу или нет. И в итоге расчет простой. Выйдет ли из их соединения самое наилучшее? Соединение между ними. И там мысль простая. это не путает. Они не путают друг друга, как у нас. Это очень конкретно, естественно. И нет в этой мысли места для ошибок. Это понятно. Тот, кто сильнее, тот, кто более толстый или более молодой, может быть, более уважаемый, но это у животных, пользующихся почетом, уважением, согласно этому выбирают. То есть все согласно максимальной возможности создания поколения следующего, и чтобы каждый был заинтересован в этом, произвести со своим партнером, чтобы вышло наиболее лучшее потомство. Мысль об этом, о продолжении. Так природа управляет ими. У людей эти вещи очень запутаны. Почему? И здесь проблема, что мы, может быть, в этом можем подняться над животным уровнем, а может быть, мы опускаемся в этом ниже животного уровня, потому что мы не можем преуспеть во всех наших связях, как животные. Они не ошибаются, а мы — обычно. И чем дальше мы продвигаемся, мы все больше и больше ошибаемся. Поэтому здесь мы должны научиться, что это за добавка, которая у нас есть над животным уровнем, и мы с ее помощью либо поднимаемся, либо опускаемся, падаем. И почему природа так сделала? Очевидно, это для того, чтобы мы правильно развивались, чтобы мы научились из этого, потому что это самый сильный инстинкт — еда, а затем секс. Без еды я не могу жить. Но если я могу жить, то я уже сразу же ищу себе партнера или партнершу. Я уже ищу секса. И здесь инстинкт действительно очень сильный, но не направленный. Если с едой мне понятно, я должен есть, и мне не важно что, главное наполнить себя. И неважно здесь привычки и так далее, но в сексе я запутан. С одной стороны, я хочу простого секса, как на животном уровне. Если я нуждаюсь в этом, то мне не важно никто и ничто. Я готов на компромиссы, на любые, во всем, только бы успокоить, удовлетворить эту потребность. Потому что это второе желание по величине моего существования. Но кроме секса, я хочу еще какую-то внутреннюю связь. И здесь именно, потому что мы путаем друг друга или хотим как-то связаться друг с другом, или хотим отделить одно от другого, то здесь мы, в общем-то, и ошибаемся. Мы не знаем, как это сочетать вместе одно и другое, потому что кроме животного уровня, согласно животному уровню, я, скажем, посмотрел бы на кого-то похоже на меня, из той же деревни, подходит мне с тем же воспитанием, с той же кухни, которая главная для мужчины, с теми же ценностями, и я бы взял ее, и все бы. Я бы даже не смотрел бы на нее. Между прочим, самки в животном мире некрасивые. Самцы красивые. То есть вопрос вообще не в красоте. И то, как мы смотрим, красивые они или некрасивые, как они кажутся друг другу, мы не знаем. Но это понятно, что вопрос совершенно не во внешности, а в телесном здоровье, физическом. И в прошлом действительно так выбирали женщину. Сильная ли она? Есть ли у нее все признаки здоровой женщины, которая может рожать? и пройти правильный период вскармливания, содержать дом и так далее. Согласно этому выбирали, как рабов на рынке. Покупали. На животном уровне это верно. Но вопрос любви... Мы видим, что это не началось сразу, и не было это распространено, и массы в этом не нуждались. Не было такого. Женились, создавали семьи, и особо не смотрели на все эти вещи. Это началось, как мы всегда рисуем эту кривую развития эгоизма, где-то со средних веков и далее. А до этого это было только у аристократии, как какая-то игра, и там тоже это было больше похоже на игру. Кто больше, кто меньше, это касалось мужчин, как в животном мире, когда они борются за какую-то самку, кому она будет принадлежать. То же самое было и у аристократии. А народ, они шли на рынок, покупали жену. Дело не в пренебрежении, а просто женщина покупается, так и сказано в наших источниках. И это было понятно, что у женщины есть возможность, если она принадлежит мужчине, она привыкает к нему, начинает принадлежать ему, любить его и так далее. Это становится им. Это не в пренебрежении, а согласно природе. Мужчина дает женщине какие-то знаки, что она его. И в большинстве случаев это вопрос привычки. И в те времена с тем эгоизмом, не развитым, не раздутым, так они отношились к жизни практически, просто, конкретно. И все. Мужчины больше смотрели, насколько она сильная и хороша для домашнего хозяйства, детей. И женщины привыкали. Вопрос красоты, любви, связи, это началось в высоких слоях общества, потому что они быстрее развивались в своем эгоизме, а потом постепенно с поколениями это распространилось и до народа, и тоже не совсем до народа, и сегодня мы можем видеть во многих местах в мире, что люди относятся к этим вещам просто без любви, без всей этой внутренней путаницы с чувствами, а очень конкретно и практически. И действительно, в этом преуспевают относительно всех тех, кто продвинулся вместе со своим эгоизмом, который требует от нас уже бури чувств, что необходимо здесь вести какие-то игры, и в этом как раз-таки мы находим всю прелесть жизни. Это наше желание получать, эгоистическое, продвинутое, требует от нас наполнения в таком виде. И здесь, когда мы подошли к этому и начали в этом, скажем, последние 100 лет. До этого это не было так развито в народных массах. Это тоже было, в общем-то, удел аристократии. И мы видим, как это быстро закончилось. Наш эгоизм вырос таким образом, что сегодня мы не можем наладить личных связей друг с другом. У нас была такая надежда, что так будет в начале 20 века или в середине 20 века, а потом это сразу же начало спадать, И мы уже видим, что мы все меньше и меньше способны наладить хорошую, правильную связь, пока вопрос семьи и этой связи разбился, и люди вошли в другой период. Наш эгоизм развился до состояния, когда мы не можем и даже не ищем прямой связи. Нам легче общаться по телефону, с помощью интернета, но не напрямую. Так мы больше уверены, что мы можем защитить наш эгоизм, не повредить ему, а если входят с нами в связь, мы уже настолько защищены против связи, буквально такой хорошей и прямой, то нам трудно снять с себя все эти одежды и быть обнаженными, скажем так, как физическая любовь требует, чтобы так это было и душевно. И мы, к сожалению, или не к сожалению, но это факт, тут нельзя как-то это оценить, это то, что с нами происходит, мы находимся как бы в желании, во внутреннем, таком внутренней потребности, но у нас нет возможности наполнить ее. Я хотел бы находиться в неком таком внутреннем, душевном ощущении, которое я испытываю от противоположного пола, от отношений, которые дополняют нашу физическую связь, но я не могу. Я не могу. Есть какой-то барьер внутренний, который я не могу решить, преодолеть его, и это я обнаруживаю в своем партнере. Она тоже не может себя открыть. И, конечно же, женщинам в этом легче, согласно природе, но все-таки и они со временем тоже входят в некое такое облачение, которое очень трудно содрать. И мы находимся в течение нашей жизни в разных виртуальных связях. Мы целый день находимся на заседаниях и обсуждениях, переписываемся по электронной почте, телефонные разговоры, все новости через виртуальную связь, через интернет. Мы выстроили нашу жизнь из нашей внутренней потребности так, чтобы общаться через приборы. И они приводят нас к требованиям. Наш эгоизм и наши все приборы, которые мы создаем, соответственно, этому, приводят нас к тому, чтобы быть связанными конкретно. Деловые связи, когда я измеряю, оцениваю, что я очень рациональный. Я смотрю на окружение, что они скажут. Согласно стандартам, которые я получил от своей этой виртуальной жизни и прочее, прочее. То есть я не знаю свою душу, я не знаю своего внутреннего требования. Я также не могу узнать и исследовать противоположный пол. И поэтому, когда мы начинаем заводить связь друг с другом, встречаемся в кафе или в каком-то торговом центре или еще где-то, то мы как бы болтаем, но это такая внешняя болтовня, как это принято в обществе, согласно всяким шуткам, пустословию. Если мы начинаем углубляться внутрь, то нет связи. Мы не можем, не способны открыть себя и не знаем себя изнутри. И они не развиты для такой связи. То есть, если я не могу открыть себя, то что я могу дать другому? И здесь мы действительно сталкиваемся с проблемой человека, который не знает самого себя. Особенно, когда наш эгоизм растет и открывает себя все больше и больше, и мир становится все более усовершенствованным, и вместе с этим все более примитивным, потому что чем больше мы становимся дополнительным элементом к компьютеру, то мы становимся тоже как один и ноль. Потому что так работает компьютер. И где здесь чувство? Все это очень дигитально. Нет аналогового, как музыка, гармония. Все работает так, тик-так, очень просто. И поэтому я думаю, что проблема связи, отношений между людьми — это вообще центральная проблема. И на ней должно происходить исправление мира, и ее можно начать решать построение правильной связи между полами, потому что к этому есть внутреннее требование. И люди подавлены, растеряны, либо они не могут отделить секс и душевную связь, скажем, любовь, назовем это так, отделить одно от другого. Либо им нужно научиться, как соединять правильно одно с другим. Но, как бы там ни было, это проблема. И прежде нужно проверить, как мы можем привести человека к правильному воспитанию. Во-первых, нам нужно снять все предыдущие барьеры, показать человеку, кто он, какой он, когда он абсолютно гол. Как он чувствует себя и понимает себя правильным образом, привести его к состоянию, что если так, то связь должна быть между двумя обнаженными душами, так же, как между телами. Если он хочет этого, то нужно узнать, что такое душа, его внутренняя часть, с помощью чего ее можно наполнить. И здесь мы приходим к состоянию, что если мы не дойдем до состояния «возлюби ближнего, как самого себя», а не между собой, то связи не будет. Короче говоря, я, может быть, так бросил ответ, сокращая многие объяснения, потому что мы говорили об этом в предыдущих беседах. Если мы хотим так сделать, достичь этого, то нам необходима связь и соитие, когда каждый получает от другого, когда он другому дает, и точно на том же уровне, в той мере, в которой он дает другому, он освобождает в себе место, чтобы получить от другого. И только таким образом, поэтому это связь взаимная. Как и в физическом соитии мы входим друг в друга, так же мы должны войти друг в друга и душевно. Поэтому так это и называется — душевное соитие. За счет того, что каждый дает и каждый получает, потому что если я не получаю другого, я также и не люблю его, не даю ему места выразить свою любовь. И что значит, и если я люблю, не хочу наполнить его, это для меня наслаждение больше, чем я наполняю самого себя. Это признак любви. Когда каждый находится в другом, душевно.
Хорошо, вы сейчас нарисовали очень обширную картину.
Я могу рассказать о том, что происходит в интернете, в скайпах, в разных этих вещах, но человек становится в этом как машина. как компьютер, с помощью которого он работает. И поэтому нам нужно начать с того, чтобы вернуть его к простому человеку, к детству, к ребенку, когда мама любила его, а он любил ее, и начать с этого объяснять ему, что называется любовью, что такое связь. Ведь мы все равно ищем тот же источник. Как с матерью, так я, в общем-то, ищу свою связь с партнером. Получать и отдавать. Ну, там, конечно, это другой уровень, но это то, что ищут. Пример материнской любви.
Материнская любовь. Тогда, после того, как вы дали нам полную картину, давайте попробуем увидеть, какова функция этой силы влюбленности. Есть ли функция этой силы?
Привести человека к отдаче. Выйти из себя и через любовь личную с противоположным полом понять, что любовь может быть ко всему человечеству, ко всей реальности. Потому что человечество, реальность, мы к этому не получили, естественно, любовь, требования к этому, побуждение к этому, а требования к такой любви к противоположному полу мы получили, и это очень сильно. После инстинкта к пропитанию, желание к еде, есть этот инстинкт, и он очень сильный. Если мы обратимся к Фрейду или к другим психологам, мы увидим, что этот инстинкт является основой человеческого сообщества. И поэтому мы должны начинать учиться у него, как именно с его помощью мы выстраиваем, организуем все общество, все человечество в правильной связи между ними.
В связи с этим, как же нам понять? Как вы и сказали, существует большая путаница вокруг образовавшейся эмоции. Это значит, что-то происходит в этой силе, и тогда мы начинаем ощущать эмоции, которые и путают нас. Мы не совсем знаем, как с ними справиться.
Нет, мы совершенно не понимаем, как мы должны с этим работать. Прежде всего, мы путаемся между сексом, это очень мешает нам, ценности. Я смотрю, у нее есть очки точно по моде. Я уже люблю ее. То есть у меня есть такие ценности и такие, скажем, внутренние законы, которые я получил от общества, что я следую им и делаю вещи, которые противоречат моей природе, согласно которой я должен был бы себя вести, если бы я хотел достичь правильной связи. Я уже не говорю о соитии. Поэтому мы должны открыть здесь всю психологию человека и окружения, немножко очистить человека от окружения, показать ему, кто он, что ему нужно, почему он несчастный, почему он хочет наполнять себя всякими другими формами, почему он ударяется в обжорство или во всякие там приключения, путешествия, потому что он не может наполнить себя в основном инстинкте, кроме питания. Нужно научить его этому.
Вы говорите, что нужно говорить о вещах более подробно. Я постараюсь это сделать. Сейчас, когда мы говорили о влюбленности, я вспомнил, когда я был ребенком, подростком и свою первую влюбленность. По мере того, как вы говорили, у меня всплывали воспоминания. Это продолжалось довольно долго. И я помню, что я чувствовал жизнь в самом сильном ее проявлении, как будто жизнь, жизненная сила, моя энергия, мои эмоции, ощущение жизни, впечатление, весь мой внутренний мир. Казалось, что кто-то пришел и поднял ручку громкости до конца. Я буквально выходил сам из себя. И я чувствовал себя живым. То есть во влюбленности жизнь проходит между двумя точками, между тем, что все прекрасно, и, с другой стороны, влюбленность вызывает разочарование, потому что реакции твоего партнера не такие, как ты хочешь, и я думал, что я могу перевернуть мир. Просто дайте мне мир, и я его переверну одной рукой. Я сделаю все, что необходимо для того, чтобы овладеть ее сердцем, той девушке, которая с тем. Что это за сила? Что это за мощь, которая есть во влюбленности, чего нет ни в чем другом в жизни? Потому что человек, который может объяснить мне, что я чувствую, даже я не могу это выразить словами. Можете ли вы объяснить, каков корень, источник этой мощи?
Конечно, это понятно, откуда это исходит. Я дам тебе пример. На животном уровне, на человеческом, скажем так. Это не совсем животный уровень, это уровень человек. Как ты можешь увлечься другим, совершенно чужим человеком и тянуться к нему таким образом, что ты получаешь наслаждение от того, что у тебя есть с ним связь, и ты не нуждаешься ни в чем другом. Ты даже, может быть, еще не готов к сексу. Это что-то может быть рядом с этим, но не это. Даже против этого. Если бы это было одно рядом с другим, это бы испортило. Это что-то вроде такой платонической любви, такой чистой. То есть тебя учат, что есть связь между людьми, с кем-то другим, неважно, с кем именно. Конечно, это не как к собаке, которую ты любишь, скажем. Но ты способен сделать все, потому что ты нуждаешься в реакции, в соединении, в связи, в отношении. И у тебя нет большего в этом, кроме как желания к взаимной связи. Только все время находиться в этой связи, насколько можно более внутренней, не физической, конечно, не телесной. Здесь чувство пока еще на таком уровне. Мне нужна вот эта как бы духовная связь, душевная, скажем. Этого я хочу. Я не могу ни есть, ни пить, ни гулять, ни думать о чем-то, не могу учиться. Да? В школе это происходит. Это такие годы. Я просто не я. Что-то меня завораживает и просто приканчивает, да?
Абсолютно верно.
Нет в жизни ничего важнее этого. Рядом с этим вообще ничего нет. Это заполняет все горизонты. Человеку дают такое ощущение. Это первая любовь. Всегда. У всех. Это совершенно не важно, кому, к чему. Через человека проводят некую программу, в него вводят такую внутреннюю программу или возбуждают в нем такую внутреннюю программу, чтобы он знал, что есть такое в мире. И это называется связь. Обычно это не продолжается долгое время, это не заканчивается физической связью. Это каким-то образом обычно происходит со всеми таким образом, чтобы оставить эту связь только на духовном уровне. Я видел это явление в интернете. Есть сайт одноклассников, люди, которые учились вместе.
Мне кажется, это называлось «Друзья» до недавнего времени.
Товарищи, да. Это есть сегодня.
Это стало появляться несколько лет назад.
Да, это был бум такой лет 10-15 назад. Именно для того, чтобы вернуться к этому ощущению подсознательно. Это то, что двигало человеком. И хотя, ну, что мне сегодня с того, если бы я встретил ту девочку, которая 60 лет назад казалась мне самой красивой в мире? Это вообще, разве это было какое-то чувство, мы бы так посмотрели друг на друга, чем бы это закончилось, вся эта связь? Видим жизнь. Я не знаю, но чему мы можем научиться из этого? Я думаю, что мы не женимся, мы обычно не доходим до физической связи, половой. Мы наполняемся такой программой, таким осознанием, таким ощущением, что это существует в природе. И в сущности, после этого, может быть, во всех наших встречах в жизни, или осознанно, или неосознанно, мы ищем того же чувства.
Все время возвращаться к этому.
Как бы, хоть в чем-то. Не то, что я смотрю согласно образам на это и на то, это может быть во много раз красивее. Если бы у меня была фотография той девочки, я бы посмотрел, ну, это вообще...
Ощущение, возвращаться к этому ощущению.
Да, это ощущение не возвращается. Но все бы хотели вернуться к этому. То есть пробудить это желание можно в каждом. Даже в золотом возрасте это еще больше есть в этом потребность, потому что видят, что есть в жизни, кроме этого, тепла. Это дает силу жить. Поэтому я думаю, что мы можем приступить к исправлениям и в семейной жизни, и вообще в обществе, потому что это ради высокой цели мы получили это ощущение. Через это. Я думаю, что здесь это ключ. Именно здесь он находится. Надо развивать это.
Вы вполне доступно объяснили нам, какова функция влюбленности, чтобы знать и чувствовать, что существует пример такого рода эмоций, которые мы должны научиться строить более сознательным образом с нашим партнером, в том числе с окружающей средой и с людьми вокруг нас. Но вы сказали, что мы должны начинать сопровождать человека в этом процессе, потому что когда он начинает связь, он вдруг обнаруживает, что не знает самого себя, и тогда наступает некая путаница. И именно в этот момент мы нуждаемся в помощи, поскольку в этой точке мы находимся в данный момент.
Мы находимся в такой точке развития человечества, что у нас есть уже осознание зла нашего состояния, и без этого невозможно подойти к человеку, но пока мы не находимся еще в таком кризисе в любви, когда начали бы искать какое-то совершенно искусственное наполнение, как в сексе или как в наркотиках, или в других разных отклонениях. Я думаю, что мы подошли в истории. Я всегда смотрю, может быть, в общем, системно, но мы подошли к такому состоянию, когда есть место здесь, чтобы войти в исправление рода человеческого через это тоже.
Когда супружеская пара, когда человек, даже не супружеская пара, а человек хочет найти себе супруга супругу, сегодня самая большая трудность у людей — это найти подобающего супруга, будь то мужчина, будь то женщина. Это сегодня нет подобающих.
Я прошу прощения, что я перебиваю тебя. Нет подходящего. Мы вообще должны привести их к факту, прежде всего, что нет такого, что я встретился, и все. «Привет, я люблю тебя. Как тебя зовут?» Как там у Битлз поют? Нет такого. Я люблю ее, а потом спрашиваю, как тебя зовут. Нет подходящего. Я должен знать, что я должен привести себя к соответствию. Ей она должна привести себя к соответствию со мной, и это приближение и вхождение друг в друга, и эта работа должна проводиться определенное время, может быть, несколько месяцев, может быть, год-два, я не знаю, но пока мы не начинаем подходить друг к другу, когда наша внутренняя связь связывает нас взаимно, вот эта диффузия, взаимовхождение, когда я, скажем, совмещаю кофе и воду, когда входит одно в другое, нет уже воды и кофе, а когда есть уже что-то общее, когда входит это одно в другое, тогда мы определяем, да, мы поняли, как продолжать вот это вхождение друг в друга. Это называется соитие, взаимное вхождение друг в друга. И тогда мы можем продолжать. Тогда мы готовы к тому, чтобы жениться и продолжить связь. Это после того, как мы приобрели программу эту по вхождению друг в друга душевно, после того, как мы понимаем, как это делается, как мы и готовы взаимно. И поэтому мой учитель Рабаш говорил, что нужно, чтобы не было физического отторжения. Ну, скажем, не могу терпеть ее ногти, ну, не могу даже смотреть на это. Не знаю, ну, еще что-нибудь.
Хорошо.
Но кроме этого, все остальное, чтобы не отталкивало.
Итак, это вещи, которые сейчас не актуальны. Давайте посмотрим на это с точки зрения общественности. Вы представили, описали довольно прожитный процесс, как прийти к внутреннему подобию между партнерами, и сказали, это этап, который продолжается несколько месяцев, если не больше. И в конце, если им удастся достичь такого внутреннего подобия, они действительно будут готовы создать семью, которая будет процветать. Будет развиваться и дальше, и дальше. Хорошо. Вы описываете процесс взаимной работы внутренней, которая, как я сказал, не делается за один раз. Его нужно строить в течение длительного периода. Я хочу назвать этот период вторым этапом и вернуться к первому. Второй этап описывает процесс и внутренний контакт между людьми, но первый этап, на первом этапе происходит следующее. Человек, мужчина, женщина находится в позиции, где он спрашивает, если я решаю войти в процесс внутренней связи, построения связи с Ницей, либо с Микой, или с Шошей, или с Ципи, или и так далее. И тогда возникает мотив влюбленности, с помощью которой я могу измерить, вступить ли мне с ней в этот процесс или с другой в этот процесс. Что такое влюбленность? Влюбленность означает, я чувствую, что у меня внутри, есть бабочки или нет бабочек. Если я прошу прощения, я вам описываю реальную ситуацию. Может быть, мне кажется, что вы человек, понимающий людей. Я вам могу сказать, знаете что, может, вы мне помогите. Я посылаю к вам Ницу, проверьте Ницу, как компьютер сосканируйте ее, проверьте внутренние свойства и выдайте мне результат анализов. Каково ваше отношение к Ницце и с точки зрения ее подобия ко мне? Затем я вам пошлю другую кандидатку, сосканируйте ее, дайте мне два анализа и скажите: «Орунь, действительно, на самом деле, ты очень дорогой мне человек, я тебе выбираю, советую выбрать первую, а не вторую». Вы умный человек, мудрый, опытный. А я вам отвечу: вы знаете, что на самом деле? Анализы анализами, но у меня в животе есть бабочки, и я выбираю опцию, которую вы мне не предложили. И что вы мне можете посоветовать? Мои чувства указывают по-другому. Это называется влюбленность. Что-то у меня включается или не включается? Это понятно, но что мне делать? Вы мудрый человек, опытный. Вы смотрите на меня как на ребенка. Вот в этом и вопрос. Какое место занимает влюбленность? Сегодня она играет доминантную роль. Это касается не только эмоциональных людей, но и холодных.
Мы должны снять с человека все эти оболочки, все грязные оболочки, которые он обрел на свою душу, эгоистические, Голливуд, все эти стереотипы. Все эти, то, как он смотрит, это красиво, это некрасиво и так далее. Если бы ты посмотрел на женщину, на такую, как Ницце, скажем, 100 лет назад, она выглядела бы совершенно иначе в твоих глазах, она бы тебя отталкивала. И она сама была бы та же женщина, только без лака, и без этого, и без того, и так далее. То есть все это дополнительные вещи, которые ты получил от общества. И она тоже, согласно этим требованиям, приводит себя в соответствие к этому. То есть это искусственные, внешние вещи. Вы должны, прежде всего, если мы говорим об исправлении, о настоящем, то прежде всего мы должны работать над публикой незамужней, неженатой. Помочь понять им, в чем их природа, почему у них не получается, как мы смотрим на себя, кто мы, что мы, и на других. Чуть меньше Голливуда, вот этих интернет-стандартов, чуть меньше всей этой болтовни, то, что принято там с этими смайликами. Мы общаемся с смайлами, смотрим через них, все это через эти штампы. Все так в нашей жизни. Как мы можем снять это? Потому что я должен быть собой, тем ребенком, который влюблялся. Как тогда? Тогда мне не важно было, что происходит. Есть у нее хвостик или еще что-то. Если бы я сейчас посмотрел на нее, то я бы содрогнулся. Я просто тогда не видел ничего. Я на самом деле ведь не вижу ее. И тогда не видел ее. Вдруг вот так вот зажглось что-то и все. Кто-то включил.
Нажал на кнопку.
И зажег меня на нее, и все. Это понятно. Я должен вернуться к тому состоянию. Ты должен снять все эти оболочки, которые ты до сих пор одел на себя из интернета, из фильмов, из всех этих общественных норм, то, что хорошо, то, что плохо, то, что кажется, не кажется. Тебе нужно быть более естественным, более близким к природе. Просто эгоистически неважно, но я не хочу зависеть от всех. Все. И то, как я это делаю, в большом обществе, незамужних, неженатых, когда мы вместе находимся во взаимной учебе, кто мы, что мы, какова наша природа, как мы должны видеть себя, видеть других, мир. Понемножку, чуть меньше зависеть от внешних стандартов, которые дали нам оттуда, из океана. Это прежде всего. Посмотри, как это происходит в ортодоксальном обществе. Я прошу прощения, что я даю такой пример, но действительно, даже в наши дни совершенно иначе. Отец и мать идут и выбирают девушку для своего сына, и потом показывают ему. Есть такие даже, которые не показывают. Я знаю. Я прожил среди них 30 лет.
Да, но мы не ортодоксы.
Секунду. Но я говорю тебе, что если есть другое общественное согласие, то это совершенно по-другому.
Это естественно. Все зависит от стандартов.
И женятся, и живут в мире и согласии. То есть нет проблемы немножко снять. Я не говорю о том, что большое общество незамужних, неженатых, ты работаешь с ними, чтобы снять все эти стандарты. Все это надумано, никто ведь не живет согласно этому. С одной стороны, снять это, убрать, и параллельно не одно с другим, а параллельно ты поднимаешь им другие стандарты.
Допустим, я был вашим сыном.
В беседах между ними.
Допустим, я ваш сын. Я ваш сын, вы говорите, дорогой мой сын, я считаю, что эта женщина подходит тебе лучшим образом. А я говорю, ты знаешь что, папа? Я ее не хочу. Не знаю почему, здесь ничего не чувствую, а вот эту я очень-очень хочу. Вы смотрите на меня как мудрец и говорите, я вижу, что он собирается совершить ошибку. Почему вдруг ему захотелось ее, а вот она ему действительно подходит, согласно всем критериям? Что мне делать? Я спрошу по-другому. Какой совет, как мудрый отец, вы можете дать в этой ситуации, когда вы чувствуете, что я из-за своих чувств иду в направлении с рациональной точки зрения совершенно неправильном, она мне не подходит? А сегодня большинство супружеских пар разводятся. Они сделали неправильный выбор. Я спрашиваю вас, как мудрого отца, помогите мне чувственно, эмоционально, как мне внутри себя отрегулировать свои чувства и настроить чувства на подобающую мне женщину. Можно ли сделать такой процесс? Можете меня научить так сделать?
Это проблема.
Конечно, это проблема. Это моя проблема.
Нет, потому что я должен прежде воспитать тебя.
Да-да, я хочу, я буду очень рад. Я принимаю все. Направьте меня на этот процесс, если в конце я могу изменить чувства у себя внутри, чтобы направить их на подобающую женщину.
У моих детей было так.
Меня. Если вы мой отец, научите меня. Вы понимаете картину, которую я представляю? Может быть, разумом я с вами согласен, но чувствами я с вами совершенно не согласен. Я вижу в разуме, что вы правы, но во мне это никак не отзывается. Мне это не касается.
Признак того, что я должен снять с тебя еще несколько стереотипов и дать тебе еще несколько ступеней, поднять твое чувство на несколько уровней во внутренней связи, чтобы ты понял, что это больше подходит тебе для внутренней связи, чем другая. Здесь ты можешь телесно, физически получить больше наслаждения, но здесь ты получишь наслаждение больше от внутренней связи. И внутренняя связь развивается до бесконечности. А земная связь, материальная, мы знаем, на следующий день ты этого уже не хочешь.
Я говорю о внутренней связи. Я говорю о том, что если вы считаете, что она мне подобает рационально, но у меня нет внутренней связи, внутреннего влечения, а та, которую вы говорите, что менее подходит, к ней меня влечет. Я говорю только о внутреннем.
Тогда нужно продолжать с тобой работать, ничего не поделаешь. Нужно продолжать с тобой работать, потому что, может быть, ты прав, а я не прав.
Допустим. Понятно.
Я не говорю, что я эксперт.
Понятно. Здесь следующий вопрос. Насколько я должен верить тому, что я чувствую внутри? Я не говорю сейчас о внешней оболочке, сексуальном влечении и так далее. Я говорю об ощущении внутренней связи к влечению к той и к отсутствию влечения к этой. Насколько я должен чувствовать своим чувством при выборе супруга?
Вы должны все-таки пройти обучение, курс,
да.
Мой, скажем, в компании такая же, как и вы, еще и еще разные формы связи между вами, общие семинары, беседы и прочие вещи, и тогда ты начнешь чувствовать, кто действительно из женщин и какие кажутся тебе ближе к внутренней связи.
И тогда вы советуете мне верить тому, что чувствую?
Да. И тогда ты увидишь, насколько ты не обращаешь внимания на внешнюю форму.
Я не говорю внешней оболочке.
Что ты вообще не обращаешь внимания на внешность. Ты прекращаешь видеть внешнюю форму, и только внутреннюю ты выделяешь. И с ней ты связываешься, и это для тебя становится партнершей внутренней.
То есть это есть критерии. Мой критерий — то, что мне удалось добиться ситуации, что я уже не вижу внешнюю оболочку ни первой женщины, ни второй женщины. Я вижу только...
Пусть она будет старухой 80-летней.
И я соединяюсь с ее внутренней частью, первой, второй, и тогда я чувствую, что у меня есть большее влечение к этой и меньше к этой.
Да, при условии, что она тоже в возрасте.
Да, конечно.
Нет.
Не 80-летняя.
Секундочку, я говорю это серьезно. Я прошу прощения.
Вы говорите, тогда это мне добавит.
Тогда ты добавляешь этот внешний фактор, телесный.
А, понял.
А то есть не наоборот, а порядок...
Слышь, наоборот.
Очередность в этом важна, внутренняя связь
конечно.
С ней.
Конечно, конечно. Поэтому не надо бежать, то есть это совершенно другое мышление, чем то, что мы обычно к чему привыкли.
Хорошо, дайте еще совет. Осталось 2 минуты. Как я могу действительно почувствовать, что я... Дело в том, что я не хочу упускать. Многие люди упустили. Это все такие неудачные истории.
Но мы говорим о том, что мы хотим исправить ситуацию.
Я хочу совет. У нас осталось 1-2 минуты. Я хочу, чтобы мне дали совет, как реализовать наиболее оптимально все, чему я научился. Как не обращать внимания на все эти наслоения, которые мне... Чтобы воссоздать те эмоции, которые были у меня, когда я был еще ребенком.
Во внутренней связи.
И почувствовать внутреннюю связь. Как я могу сегодня, взрослый человек, который ищет себе супругу, возобновить эти колебания?
Ты не ищешь себе партнера. Ты ищешь внутреннюю связь. Ты не ищешь партнершу. Я хочу и в разуме, и в сердце то пустое место, которое осталось у меня с тех пор, я его хочу наполнить. И на самом деле то пустое место сопровождает меня в течение всей жизни и подталкивает меня на всякие достижения, на всякие поиски в жизни. Только то пустое место. И это пустое место называется душой. И ее могу наполнить только в связи с другим. И основная часть в ней, которую мы наполняем, это связь, которая называется семья или супруг, супруга. Но вокруг этого происходит развитие потом еще больше, вплоть до всего мира. Это начало души человека, в основе которой находится мужская часть и женская, которые соединяются вместе, и вокруг них развивается все. Этого я должен достичь, это основа всех исправлений. Если бы у нас не осталась та самая пустота, нам не было бы ради чего жить и продвигаться. Что человек чувствует? Я прежде всего живу, чтобы наполнить. Я уже не знаю, что именно наполнить, но, в общем-то, это тоже стремление к внутренней связи.
Есть много о чем подумать.
Ты понимаешь, какая здесь глубина?
Да. Спасибо большое, Амара Влатман.
Спасибо.
Если вы согласитесь, мы поговорим еще об этих вещах. Спасибо, Ница.
Но главным образом нужно говорить о методике исправлений.
Это мы уже оставим на следующую беседу. Спасибо вам, что были с нами. Ищите душу, там есть связь. До свидания, новая жизнь.